В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация, аналитика без линии разграничения. Сегодня с вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 26 октября 2017 года. Именно в этот день, в 1939 году во Львове прошли так называемые «народные сборы», так назвали это мероприятие, которые одобрили решение обратиться к Верховному Совету СССР с просьбой включить Галичину и Волынь в состав СССР. Сталинский Верховный Совет внимательно изучил это обращение и не отказал сборам. Впрочем, это хоть и важная, но прошедшая история текущих интересных событий, хоть отбавляй о них, и в ближайший час поговорим. Может ли донбасский след быть в покушении на депутата Мосійчука?
Рамзан, прийдемо за тобою в Грозный.
Почему студенты с неподконтрольной Украине территории часто выбирают вузы ОРДЛО? Матч футболистов Шахтера и Зари. Реакция соцсетей. Ну а в студии прямого эфира поговорим вот о чем. Взрыв под стенами «Эспрессо». Кстати, данный телеканал – партнер «Радио Свободы». Именно на «Эспрессо» выходит ряд наших программ. Так вот, вследствие данного взрыва накануне вечером погибли 2 человека и ранены 4. Инцидент квалифицирован как теракт. Об этом заявили Министерство внутренних дел и Службе безопасности. При взрыве ранения получили народный депутат Игорь Мосійчук и политолог Виталий Балов. В целом следствие рассматривает 3 основные версии. Русский след, общественная политическая деятельность Мосійчука. Не исключено, что теракт связан с политологом Балой, также пострадавшим. В любом случае, это украинские компетентные органы называют терактом, как я уже сказал. Насколько выгодны такие инциденты для государства-агрессора России? Путин и теми студии прямого эфира, которыми будут международник, волонтер Геннадий Друзенко, журналист, публицист российский, в том числе Матвей Гонопольский. Телефон для звонков в студию 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
На наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Украина подала в Европейский суд по правам человека 2-й иск против России в связи с событиями на Донбассе. Об этом в телеэфире сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. Украина обвиняет Москву в похищении на Донбассе детей-сирот и вывозе их на российскую территорию. Павел Петренко заявил, что Украина ведет большую судебную войну против России. По его словам, ряд дел есть и в международном суде ООН в Гааге. В апреле этот суд удовлетворил требования Киева о введении временных обеспечительных мер в отношении России. Ранее сообщалось, что Россия может заморозить свое участие в Европейском суде по правам человека и сократить взносы в Совет Европы. Один украинский военный был ранен в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. За прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 15 раз нарушили перемирие. Украинские военные открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок. В напрямку опорных пунктов Збройных сил Украины біля Троїцького противник випустив 20 снарядов из реактивной системы залпового вогню «Град». Донецкий напрямок. Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано в районі Авдіївки. Приморський напрямок. Найтривожнішою обстановка була навколо Водяного.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка и Гурловки. В группировке ЛНР сообщают о боевых действиях вблизи контролируемой сепаратистами Кадиевки. Оформление пропусков на сайте Службы безопасности Украины по техническим причинам временно приостановлено. На сегодняшний день заявки, поданные после 3 октября, находятся в обработке уже более 10 дней, говорится в сообщении общественной организации «Восток-СОС». Это касается всех пропусков, и тех, которые оформляются впервые, и тех, которые продлеваются. В СБУ сообщили, что сейчас ведутся технические работы на сайте по оформлению разрешений, поэтому возможны проблемы. Технические работы, по их информации, продлятся ориентировочно до конца следующей недели. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 октября, по всей территории Донецкой и Луганской областей будет пасмурная погода, пройдут небольшие дожди. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 9 до 11 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой минуты тоже присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Тема, напомню, такова. Насколько выгодны такие вот инциденты, как накануне с народным депутатом и политологом возле телеканала «Эспрессо», насколько выгодны государству-агрессору России, возглавляемому Владимиром Путиным.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Итак, накануне вечером в Киеве в результате взрыва возле телеканала «Эспрессо» по завершении эфира, в котором принимал участие, был тяжело ранен народный депутат Игорь Мосийчук, представитель радикальной партии в парламенте. Два человека погибли, в том числе охранник Мосийчука, который ценой своей жизни спас жизни господина Мосийчуку. Четверо лиц ранено. В 2014 году Мосийчук служил в добровольческом батальоне «Азов», будучи депутатом Верховной Рады, был лишен депутатской неприкосновенности, находился даже в заключении, занимался бизнесом, связанным с недвижимостью. Каковы же могут быть версии покушения на народного депутата Мосийчука? С чем связан этот инцидент? Подробности материала моего коллеги Дмитрия Донского.
Вечером 25 октября Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала «Экспресса», когда прогремел сильный взрыв. Взорвался припаркованный недалеко мотороллер. От этого взрыва погиб охранник депутата Руслан Кушнир. От полученных травм скончался случайно проходивший мимо местный житель, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель. Сам депутат Игорь Мосийчук получил тяжелое ранение и находится в больнице. Спикер СБУ Елена Гетлянская заявила, что следствие рассматривает все версии причин взрыва.
Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших. Открыто уголовное производство по статье «Терроризм» Уголовного кодекса Украины. Следствие рассматривает все версии.
Игорь Мосийчук стал широко известен во время службы в добровольческом батальоне «Азов» в 2014 году. Тогда это подразделение участвовало в обороне Мариуполя. В декабре 2014 года Мосийчук опубликовал видео, в котором угрожал Рамзану Кадырову и расстрелял его портрет.
«Рамзан, ти прислав своїх собак, зрадників, на нашу землю. Ми вбиваємо їх тут і прийдемо за тобою. Прийдемо за тобою в Грозний».
Кадыров сразу ответил в интервью российским телеканалам.
«Стреляет портрет. Ну, это трус. Ему хотят убрать его. Ну, если скоро его сами убьют, потом скажут, что это сделал Кадыров».
История с портретом и службой на Донбассе была настолько давно, что не имеет никакого отношения к взрыву, считает бывший боец батальона «Азов», общественный деятель Андрей Дзидзя. Скорее всего, Мосийчук перешел дорогу кому-либо в бизнесе. Происхождение имущества депутата вызывает много вопросов, считает Андрей Дзидзя.
«Служил він в Азові, служив ще дальше. Служив. Він служив дуже короткий час. Він більше піарився, чим служив. Ніякої там Росії, руки Кремля і близько не може бути. Тільки бандитські розборки. З нечистим бізнесом пов'язано. Скільки я знаю, просто я був шокований, що у нього цей Lexus 570-й. Це дуже дорога машина, а я просто знаю, на чому... Мосійчук вийшов з тюрми голий, босий. А звідки таке от власне майно?
В МВД України не ісключають причасності лідера Чечні Рамзана Кадирова к покушенню на народного депутата Ігоря Мосійчука. Об этом заявил телеканалу 112 Україна советник главы МВД Іван Варченко. Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения голословные и являются проявлением русофобии. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Опять же, вот это покушение на господина Мосийчука будет в центре внимания нашего разговора с гостем студии Геннадием Друзенко и по телефону Матвеем Ганопольским буквально через несколько минут на пока что программе. Вот о чем будем говорить. А большинство будущих выпускников школ Донецкой области изъявляют желание продолжать обучение в вузах других областей Украины. Но абитуриенты из неподконтрольных городов чаще выбирают местные университеты. Об этом свидетельствуют данные Министерства Министерства образования Украины. Почему же молодежь из подконтрольного Украине Краматорска стремится получить диплом о высшем образовании в других городах и не хочет оставаться жить на Донбассе, выяснял мой коллега Никита Луцкий.
1346 выпускников из неподконтрольных городов поступили в украинские вузы. Из них более 1000 на бюджетную форму обучения. Таковы данные Министерства образования и науки Украины. Наибольшей популярностью пользовались Луганский национальный и Восточно-Украинский национальный университеты. Абитуриенты Краматорска, наоборот, не спешат поступать в местные вузы. Будущая выпускница школы номер 8 Алена Одаренко мечтает уехать учиться во Львов и остаться там жить.
В Краматорске я не планирую оставаться. Я хочу ехать во Львов, в Львовскую национальную академию мастерства и стать дизайнером интерьера. Я планирую уехать, выучиться и там остаться, потому что город как бы стоит пока что в этом плане на месте.
Ее одноклассница Полина Подашевская планирует стать авиаконструктором, поэтому хочет учиться в Канаде или, в крайнем случае, в Харькове или Киеве. Будущий переезд вызван только желанием получить профессию, но в родном городе авиаконструкторов не учат, говорит девушка.
Я бы хотела поступить в идеале в Канаду, в город Онтарио, но также я буду подавать документы в Киевский национальный авиационный институт и в Харьковский авиационный. Если бы учили на должном уровне, учили создавать такие самолеты, которые могли бы спасти человека из эпицентра бури, то, я думаю, осталось бы.
А вот 11-классник Захар Шихов уезжать не планирует. Юноша хочет получить образование в местной машиностроительной академии.
Мне нет смысла ехать куда-то в другое место учиться, если у меня все, как говорится, под рукой. То есть и дом, и учеба, и все. А дальше, как выпущусь, уже посмотрим.
Юноша говорит, что местные вузы не пользуются популярностью у молодежи, потому что не обучают популярным профессиям. Да и применения навыкам дизайна или программирования в небольших промышленных городках немного, говорит Захар Шихов.
У нас нету таких, допустим, как в Харькове или в Киеве. Перспектив большинства профессий, которые выбирает молодежь, это дизайнеры, там, экономисты, врачи. Ну, я считаю, что наш город не приспособлен для такого. Он слишком маленький. В основном это заводы.
Чтобы увеличить количество студентов, в местных вузах необходимо прививать детям местный патриотизм и популяризировать местные университеты еще в школе, считает ректор Донбасской машиностроительной академии Виктор Ковалев.
Наші вчителі пишались не тим, що от в мене випускники поступили до Києва, а пишались тим, що вони будуть розвивати рідне місце Краматорськ.
В Министерстве образования видят другой выход. Руководителям и преподавателям вузов стоит публиковать больше научных трудов. Тогда это принесет популярность учебным заведениям, считает первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец.
Список топ-30 университетов, которые отримали наибольшую прибавку по студентах, он совпадает с рейтингом тех, которые имеют наилучшие публикации. Батьки и дети очень четко оценивают качество образования. Если вам в Харькове выше, вы с жодним способом не отримаете тут.
В рамках децентрализации новым громадам предложат формировать так называемый коммунальный заказ на подготовку специалистов с тем условием, чтобы они потом работали в этой громаде. Областные власти готовы рассматривать такое предложение, но коснется оно далеко не всех специальностей, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский.
Мы не будем замовлять айтишники, мы не будем замовлять инженеры, все мои бизнес замовлять.
Кроме того, по мнению руководства области, для студентов необходима инфраструктура. Парки, скверы, спортивные комплексы. Если в городе не будет всего этого, то в нем студента не получится удержать никакими привилегиями и государственными заказами. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, взрыв под стенами телеканала «Эспрессо» остается в центре внимания украинских средств массовой информации, в том числе, конечно, и нашей программы. Версии множества самых невероятных. Иногда, в любом случае, украинские компетентные органы квалифицируют этот инцидент как террористический акт. По крайней мере, об этом заявили Министерство внутренних дел и Службе безопасности. Напомню, при взрыве также ранен политолог Виталий Бала, а два человека погибли, в том числе охранник господина Масичука, ценой своей жизни спасший народного депутата. В любом случае, три основные версии – это русский след, так называемая общественная и политическая деятельность или личные мотивы касательно господина Масличука. Не исключены также мотивы, связанные с политологом Балы. Опять же, русский след – это только одна из версий, не факт, что она подтвердится, но как следствие вот таких инцидентов, даже если за ними не стоит Россия. Насколько они выгодны государству-агрессору, которое не прекращается прекращает ни на единые сутки, ни на единый день агрессии против Украины, несмотря на так называемое перемирие. Об этом будем говорить сейчас с гостем студии, международником-волонтером, который часто бывает на фронте, кстати, Геннадием Друзенко. Приветствую вас.
Доброго дня.
И по телефону, вернее, по скайпу, как мне подсказывают мои режиссеры, режиссеры нашей программы, присоединится журналист, публицист Матвей Гонопольский. Приветствую вас, Матвей Юрьевич.
Добрый день, студия.
Добрый день. Ну, такой вопрос. Подтвердится русский след? Не подтвердится. В любом случае, какова выгода России, Владимира Путина от таких инцидентов в Украине? Или, собственно, Путину сейчас не до Украины, по большому счету. Выборы приближаются. Такой вот серьезный кандидат на выборах, с позволения сказать, как Ксения Собчак, объявился, пане Друзенко.
Я думаю, що якщо в попередніх вибухах дуже чітко простежувався слід Кремля, то зараз про нього говорити важко, принаймні не володіючи спеціальними даними, спеціальними знаннями. Оскільки Месійчук точно не був лідером чи якоюсь серйозною фігурою антиросійського спротиву, і, власне кажучи, якщо і шукати за цим російський слід, то він інший, ніж в попередніх серії вибухів, коли підірвали нашого полковника посмертно, генерала зовнішньої розвідки, точніше, розвідки, головне управління розвідки Міноборони, коли підірвали на Бессарабській площі грузинсько-чеченського бійця. Тут, швидше за все, це виклик безпосередньо Авакова, бо невеликий секрет, що він один з співвласників цього каналу. По-друге, очевидно, за цим стоїть бажання посіяти якусь паніку, бо з Вороненковим було зрозуміло. Тобто там проглядались дуже чіткі мотиви. Зараз вони не проглядаються. А знаючи стиль медійності Ляшка, тобто, ну, єдине, що можу сказати, що це просто розлетиться дуже швидко і в такому...
Пане Геннадій, я перепрошую, що я вас перебиваю, а от ви наводили на вступі програми, мої колеги підібрали цей звук, і в матеріалі мого колеги Дмитра Донського, як пан Масійчук дозволяв собі висловлюватися, будучи ще воїном Азову проти лідера Чечні Рамзана Кадирова.
Ну, ви знаєте, у Кадирова вистачає серйозних ворогів. Якщо пошукати, напевно, і ваше радіо не найбільш коректно висловлювалось про Кадирова.
Ні, ми з балансом висловлюємося. Ми не російські ЗМІ, я вас попрошу.
Російські хвалять. Російські хвалять нинче Кадирова, він у них улюбленець. Знову ж таки, головне висновок, як на мене, що в цій історії, що за 3,5 роки, а від проголошення АТО пройшло 3,5 роки, ми так і не збагнули, не навчились жити в військових умовах. Тобто, власне кажучи, ми бачимо, може бути на фронті затища, може бути одразу війна перенесена в наш глибокий тил. І знову ж таки, версії можуть бути будь-які, і їх мають відповіді переконливі для суспільства, відповіді дати слідчі і спецслужби. Але вже єдина версія, яка може бути пов'язана чітко з російським слідом, що в один день відпускають кримських в'язнів, так. Начебто можна говорити, що Україна перемогла, Росія слабна, йде на поп'ятну, і в той же день тримайте вам підтвердження, що все не так просто. Але знову ж таки, це одна з версій. У мене, оскільки я не російський громадянин, я не голосував за Путіна, у мене питання тільки до української влади, бо насправді ми бачимо якусь абсолютну безпорадність нашої насамперед спецслужби. Тобто день у день це стає такою буденністю. І, на жаль, якщо в попередніх терактах якби там десь податичні страждали пересічні особи, то на сьогодні ми бачимо, просто людина вийшла, очевидно, там, чи йшла повз в своєму районі повз під'їзд.
Ну, камери, до речі, зафіксували момент вибуху, судячи з цього, це цей чоловік.
І загинула. Тобто, кожен
і тут
нас...
цей мотороллер стояв.
Да, може, тобто не відчуває себе певним. Наскільки я знаю, зараз всі силовики підняті, тобто в стані такого посиленого тиску політичного керівництва. Бо, ну, звичайно, це ще не самелі, але... Ніхто не знає, де вибухне. От ми з вами на ефірі, да, виходиш тут від вас.
Ну, давайте, не наброчите. Да. До речі, так, пан Масійчук – частий гість наших програм. Я з ним вів програму «Ваша свобода», проводжав його після ефіру.
І, звичайно,
ну, думати,
ми не, трохи не з того почали.
До речі, тоді він був без охоронця.
Треба висловити, напевно, співчуття насамперед тим близьким і рідним тих, хто загинув, співчуття тим, хто поранений, бо ми можемо по-різному ставитись навіть до політика Масійчука, але по-людськи, звичайно, шкода. Звичайно, це коли на вулицях української столиці можна отак підірвати народного депутата і пересічного громадянина, то щось не те. Не тих вивезли з мішками на голові.
Ну что ж, я предлагаю также присоединиться к нашему разговору Матвея Ганопольского, журналиста, публициста, телерадиоведущего. Матвей Юрьевич, ну и у вас же наверняка в эфирах принимал участие господин Масичук. И вы с ним общались, и, возможно, после эфира, то есть и после вашей программы такая судьба могла быть. Извините уж за такие вещи, да или нет, господин Ганопольский?
Ну, вообще как-то такое может быть, как я понимаю, с любым. Здесь я бы разделил, собственно, преступление по поводу этого депутата и важная тема, которая поднята у вас в студии, которая называется следующим образом. Они слишком ли часто? Да-да-да. При этом причины каждый раз, там, Вороненков, одна причина, чеченский вот этот полевой командир или кто там он был, это другая причина. История с Масийчуком, не знаю, там это его взрывали или не его. Ну, я думаю, следствие выяснит это. Третья причина, но дело не в этом. Причин может быть много, но мы же не в Колумбии, да, где колумбийские наркобароны просто взрывают улицы. Мне кажется, что, безусловно, справедлива мысль, что под действием власти сейчас подняты на ноги все. И более того, я предполагаю, что здорово сработают. Я уверен, что там за неделю или, может быть... Ну, вот мы знаем, как нашли ребенка, вы знаете эту историю.
Так, буквально да? За день. Так, за один день. Да.
Угу. Пришел человек, украл ребенка и ушел. Все. Кто, где, почему, никто не знал. И за один день, на следующий день показывают, лежит мордой в пол. Все, ребенок жив, здоров, все, дают признательные показания. Но мы обращаем внимание, что это уже все после. По всей видимости, существует технология, но это я говорю по всей видимости, но она реально существует. Ею обладают такие страны, как Германия, Британия, особенно Британия, которые понимают, что вот Британия, например, у нее нет войны с Россией, но она находится постоянно под террористической угрозой. Значит, у нее там, вы знаете, сделаны какие-то всякие прибамбасы. В общем, короче, всем все ясно. Пришло время работать на опережение. Я не готов обвинять украинскую власть, что она что-то недоработала по одной важной причине. Ну, как бы, скажем так, раньше этого не было. Вот понимаете, да? Раньше этого не было. Вот как-то считалось, что война идет на Донбассе, а мы видим, что это совсем другая война, и, может быть, это никак не связано с Донбассом. Понимаете, Масийчук, еще раз повторяю, я не знаю, его или не его, но мы понимаем, что с Вороненковым одна причина, с этими другая причина. Конечно, можно предположить, что за всем этим стоит Россия. Но тогда все равно остается след вот этот вопрос, который я задал. А не пришло ли время работать на опережение? Как это делать? Я не знаю. Я умею вести эфиры, писать статьи и отвечать на вопросы аудитории. Я уверен, что вокруг господина Авакова существует достаточное количество профессионалов, которые умеют это делать.
Спасибо, Матвей Юрьевич, оставайтесь с нами. Господин Друзенко, ну действительно, вот ваша фраза, ну вы все-таки окончательный такой вывод не сделали. Украина приближается к Сомали, так? Можна так казати.
Я вичитав таке, власне кажучи, в інтернеті, в чихось коментарях. Я сказав навпаки, слава Богу, Україна
ще не саме... все-таки.
Ні, рух, на жаль, в тому напрямку. Ну, де ще отак от підривають на вулицях людей. Теракти трапляються, звичайно, і в цивілізованих країнах. Ну, тут є якийсь, знаєте, особливий виклик. Тобто ми ж маємо справу не з ісламськими терористами, які одягають пояс шахіда, і вперед. Ми маємо справу з хорошо налагодженими очевидно, професійними діями спецслужб. Коли я от аналізував ці вибухи, очевидно, це професійна вибухівка, ми з вами не вміємо її закладати. Це навіть не кілерство, коли підійшов
не менше кілограму
і нажав курок. Отже, тут дійсно, ну її вона просто з повітря не з'являється, і на відміну від ножа її просто в крамниці не купиш. І знову ж таки, треба десь отримати спеціальні знання по її закладці, по вибух, наскільки я прочитав, був направлений. Відповідно, такі фахівці, як правило, мають бути під контролем. І тут повторюсь, тобто це, як на мене, наслідок оцієї подвійної моралі. Тобто є один такий наратив, що ми живемо під час війни, що Росія на нас напала. Але коли ходиш по Києву, по Львову, зовсім по-іншому ходиш. Тобто, власне кажучи, ми не бачимо, що Нацгвардія стягується там, де якісь протести. Немає посиленого патрулювання, немає посилених заходів безпеки і звичайного на польський правовий. Тобто, це питання насамперед спецслужб. Бо навіть коли знайдуть і покарають, питання в тому, щоб запобігли. Бо ну, від цього трохи легше морально, але хочеться ходити з руками, ногами, коли виходиш просто у власний двір, а там якась редакція якогось ЗМІ знаходиться.
Матвей Юрьевич, ну опять же, вот это вот событие относительно господина Масличука произошло через несколько дней после, ну, пожалуй, беспрецедентного на постсоветском пространстве события, когда «Эхо Москвы», радиостанция, где и вы работаете, прямо прорвался, судя по всему, неадекватный человек и перерезал горло, насколько я понимаю, ведущей госпоже Фельгенгауэр. То, что и от психов невозможно тогда уберечься, и в России, и в Украине, и настолько уже такой век, что все знают, где кто живет, где кто работает, где можно приобрести взрывчатку, оружие. Или все-таки спецслужбы имеют какие-то ресурсы и на опережение в том числе играть, скажем так?
Ну, в истории с моей замечательной коллегой Таней Фельгенгауэр, там недоработала служба безопасности самого этого здания, где на 14 этаже находится радиостанция. То есть преступник вынул баллончик со слезоточивым газом, брызнул в лицо охраннику, он упал и начал корчиться от слезоточивого газа, этот спокойно поднялся, ну и так далее. Да? О чем это говорит? Ровно о том, о чем мы говорим с вами. Запобегание. Ну, почему в огромном здании, в котором 30 этажей, в котором там в стране, где телевидение разжигает, в частности, против «Эхо Москвы», как такой либеральной радиостанции, разжигает специально фильмы, создают, что это антинародная станция, антироссийская, а внизу сидит один охранник, который, естественно, в телефоне смотрит сериал. Ну как это? Ну вот так. Значит, нам придется и в Украине по причинам, о которых говорил мой коллега в студии, и по причинам всяким другим придется уже об этом думать. Я, кстати, напомню, что есть аналогия, и это, по всей видимости, такой, ну, некая такая политическая, ну, что ли, реальность. Когда страна находится в периоде реформ, да, вспомним лихие 90-е, как их любят называть в России. Вы помните, какой был разгул бандитизма?
Да, я даже помню, Матвей Юрьевич, одного главу банка, забыл фамилию, греческий, по-моему, по национальности, его даже в офисе отравили. Такие дикие преступления были, кроме традиционных, в кавычках, подрывов 600-х мерседесов.
Да, ну в Украине, где все давно поделено, еще начиная с 90-х, и можно указать на любое дерево в стране и сказать, кто его владелец, или лавку, или камень. Как мы видим, тем не менее, вот эта нестабильность плюс война, плюс политическая борьба и так далее, все это приводит к тому, что человек думает, ну а что мне будет? В любом случае, вот понимаете, вот человек, который хочет совершить преступление, он задает себе два вопроса. Первое, поймают ли его за руку перед совершением преступления? И второе, поймают ли его за руку после совершения преступления? Так вот, после совершения преступления у нас еще чего-то такое происходит. А вот до совершения преступления мы ничего про это не знаем. И, по всей видимости, служба безопасности Украины и соответствующие, я страшно не люблю этого выражения, компетентные органы, они должны очень серьезно по этому поводу поработать, потому что дело не в том, что Масейчук не погиб, а погиб этот случайный прохожий, да, и Бала, замечательный политолог, который часто приходит ко мне на эфиры и так далее. Ну, знаете, это было не... Это же можно сказать такую фразу. Но это же был вот не расстрел вот этот в Америке на фестивале кантри-музыки. Mm-hmm. Сколько там? 64?
Да, в Лас-Вегасе.
54, mm-hmm. Да, в Лас-Вегасе. Ну как, ребята, у нас еще Якотака. Дело здесь не в этом. Дело в том, что постепенно мы становимся более зажиточными. Постепенно... В общем, короче, Украина меняется. Но пока что, как видим, не меняется вот эта история, когда преступник, который собирается на преступление, он уверен, что преступление у него получится. Потому что зашел, выстрелил или взорвал, а потом найдут, не найдут, можно и куда-то убежать. Это надо менять. Это имидж страны лежит в этом смысле внизу.
Да, спасибо, Матвей Юрьевич, оставайтесь с нами. Напомню, вот я посмотрел, Кивериди Иван был знаменитый банкир, которого отравили прямо в кабинете, нанеся на трубку телефона его отравляющее вещество. Было такое в России в 95-м году, но возвращаемся к событиям в Украине. И вот один из наших слушателей или слушательниц набрал номер прямого эфира 0800-300-403, имеет возможность адресовать свой вопрос либо господину Друзенко, либо господину Анапольскому. Пожалуйста, вы в эфире, добрый день. Алло? Не слышим вас? Ну, тогда попробуем еще раз связаться. Пане Друзенко, до вас запитання. Дійсно. Уявимо собі, що ніякого тут російського сліда в цій надзвичайній події з приводу замаху на пана Мосійчука немає і близько. Але в будь-якому разі, отакі всі події, Мосійчук, раніше Вороненко, інше, вони вигідні Росії в тому сенсі, що от зайвий раз демонструється, що Україна, ну, вже така, ну, якщо не Сомалі, знову ж таки, то держава дуже така, м'яко кажучи, нестабільна. І з нею, от західним партнером, звісно, до них апелює Путін, що з нею, ну, дуже небезпечно мати справу, і в тому числі щодо виконання Мінських угод і так далі.
Ну, власне кажучи, ми знаємо, що і західні держави знаходяться під загрозою тероризму. Мене найбільш лякає рівень підготовки цих терористів. Повірте, що цих фахівців, які зладні закласти отак вибухівку своєчасно, і щоб вона спрацювала, ну, не так, дуже небагато.
Не будь-який ветеран війни це здатний.
Тому і коли в Україні так безкарно пасуться цілі мережі російських терористів, у них вже списується все. Склади вибухнули, це Росії ФСБшники вбили, це там, якщо не грушники, то ФСБшники. То в мене питання, у нас досі безвізовий режим з Росії, у нас зростає товарообіг з Росії, у нас куча консульств російських по Україні. Тобто, якщо ми віримо, що це війна і має влада підстави стверджувати, то, напевно, треба якось закривати кордони. От ви бачите, що в Ізраїлі просто такий вільний рух на арабо-ізраїльських кордонах, особливо там в секторі Газа. Так не буває. Тобто, якщо ти живеш в стані війни і кінця краю, на жаль, цій війні не видно, то потрібно застосовувати заходи безпеки. Заходи безпеки, обмежувати, як мінімум, простір для маневра тих, кого ти прямо звинувачуєш, принаймні публічно, а не юридично, в усіх цих негараздах. Бо я ж кажу, просто це стає якоюсь дурною традицією, що місяці ми маємо або вбивство, або вибухи на складах зброї. Це таку тенденцію треба ламати, бо це ще й на... Ну, на жаль, це, знаєте, набагато небезпечніше навіть, ніж протести під Верховною Радою. Бо там більш-менш, ну, побили один одному трошки, натовкли баки. А тут ми бачимо у кожної людини, коли вона відчуває таку беззахисність, особливо своїх дітей, починаються панічні і раціональні рухи. Власне кажучи, на цьому Путін зіграв, коли підривав дома в Москві. І нам треба ще одна величезна небезпека – зробити не ті висновки з цих актів. Тобто, замість працювати на упередження, на превентив, на запобігання, почати закручувати гайки в нашому суспільстві. Бо це теж можливий наслідок.
Що ви маєте на увазі під закручуванням гайок?
Ну, ви знаєте, на закон у нас, законопроект про Нацгвардію лежить чудовий в лавках в парламенті, коли Нацгвардія, по суті, переймає всі повноваження поліції, чим вона, жандармерія в світі, не користується. Можна наділити додатковими можна телефони продавати, паспортах, можна багато чого ввести, коли людина стає залежнішою і залежнішою від держави. Ну, тоді, знову ж таки, в чому наша буде відмінність від Росії? Мова і
Україна,
прапора, все решта, да. Ну, послабкіше.
Україна – жертва війни, це теж варто ж не забувати. Ви самі кажете, що варто навчитися нарешті жити у воєнних
умовах. Я менше за все хочу, щоб Україна була жертвою війни. Україна має бути, ну, так вже, якщо нам нав'язали стороною війни, можливо, жертвою агресії, але точно жертва не агресії. Жертвою війни. Ми навчилися давати відсіч на фронті, там, де літали гради, там, де працювала артилерія. Насправді, на фронті і СБУ, інші спецслужби працюють дуже ефективно, особливо спецпризначенці. Але треба навчити, щоб вони працювали і контролювали ситуацію тут. Бо величезний дисбаланс, знаєте, коли СБУ, перепрошую, торбіт бізнес за бізнесом і не може впоратись своїми прямими обов'язками.
Я щось не зрозумів, що маєте на увазі?
Я маю на увазі, що я маю на увазі? Те, що президент мав на увазі, коли вийшов на один з нещодавних форумів і сказав, що зупиніться, хлопці, а то ж в кожній IT-фірмі ви вже ходите до себе як на роботу. І до інших бізнесів. Тобто, власне кажучи, СБУ – це все ж таки служба насамперед безпеки України, безпеки громадян, безпеки політичних діячів, якщо ми говоримо про Мосійчука. бизнес точно не такий небезпечний.
Ну що ж, що ж, ми пытаемся опять предоставить слово слушателю. На этот раз, надеюсь, связь нас не подведет. Пожалуйста, в эфире ваш вопрос с нашим гостем студии.
Да, вас беспокоит идейный супротивник бывшего ведущего, бывшего российского радиоканала «Вести», Сергей Искиева.
О, как вы себя представили. Да-да, ваш вопрос.
Вопрос такой, посмотрите, логическая цепочка, называли только имена. Эндрю, Шеремет, Шаповал, Мосийчук. И все сваливается на Путина. Ну, кошка бросила котят, и это Путин виноват. Так, учитывая то, что наша держава контролирует только 10% властности, а все остальное частное, не кажется ли вам, уважаемый Гонопольский, что это местные разборки, и кто будет следующий?
Вот, Матвей Юрьевич, такой вопрос уж, да, имеете возможность ответить.
Нет, вопрос мне не задан. Я услышал сейчас какой-то, я бы назвал это художественным свистом, какой-то идейный противник ведущего радио «Вести». Это какого ведущего радио? В общем, мне не совсем понятно. Я не понял.
Ну, смотрите, насколько я понял, нельзя все сваливать на Путина, но, опять же, и могут быть разборки какие-то банальные, не более того. Ну, вот, насколько я понял.
Вы меня слышите? Вы меня слышите?
Конечно.
Ну, если вы меня слышите, то я не понимаю, а кто сваливает на Путина? То есть мы только что в течение 30 минут говорим о том, что это дело Украины, и Путин здесь ни при чем, и не Путин обязан делать хорошую службу украинскую, предупреждение преступлений. А звонящий радиослушатель говорит, почему все валят на Путина. Я вот почему я говорю, я не совсем понимаю. Мы, по-моему, говорим как раз противоположное. Но у кое-кого, наверное, бананы в ушах, поэтому он плохо слышит.
Матвей Юрьевич, я себе вопрос вам адресую. Вот, предположим, Путин вообще не имеет отношения к этому инциденту. В любом случае, Россия тоже. Но для России такие факты. Фактически, действительно, как говорит господин Друзенко, каждый месяц что-то происходит подобное. Вороненко, подрывы украинских офицеров, Шеремета можно вспомнить, прошлогодний теракт в июле, нынешний с Мосийчуком, вот этот возле Бессарабки. Каждый месяц что-то происходит. Это, конечно, на руку Путину, что вот Украина, несостоявшееся государство, то самое. Самая вот эта тезис, который не раз в Москве уже высказывали и продолжают высказывать. Нет?
Ну, как это нет? Да. Именно да. И прав господин Друзенко, он в первые минуты передачи сказал об этом. Это все покажет Соловьев-Киселев и скажут, что в эту страну не надо ехать, потому что у вас там же случайный человек погиб. Вы можете быть этим случайным человеком. Вы приедете съесть котлету по-киевски, борщ с пампушками или киевский торт купить, будете подходить к магазину, а там что-то взорвется, и вас нет. Поэтому не надо ехать на Украину или в Украину, как вам угодно, а надо ехать там, не знаю, куда-то, там, в Рязанский край или в Ростов-на-Дону. Поэтому мы ломимся в открытую дверь, или, вернее, не ломимся, мы же это сказали, всю передачу об этом, собственно, говорим, что здесь непонятного. Кто будет заниматься безопасностью в Украине? Путин или украинская власть? Конечно, украинская власть, она должна этим заниматься.
Перед Западом образ Украины страдает? Или действительно на самом Западе теракты настолько масштабными уже стали, что Украина даже тут не может быть сравнима?
Нет, у нас пока массовых расстрелов, массовых убийств нет. Поэтому, наверное, у нас еще есть шанс как-то свой имидж поправить. Но, еще раз подчеркиваю, я уже говорю это 8-й раз, извините, мне просто после этого ответа придется, у меня же через 20 минут начало собственного эфира, программа «Разум» на канале «Прямой». Мы все время говорим, повторяем одно и то же. Тревожность нынешнего момента заключается не в массовости расстрелов, а то, что силовые структуры государства создали такие условия, при котором кто хочет, тот того и убивает. Вот просто, понимаете? Вот я решил и убью. Да, может, меня поймают, но думаю, что нет. И, кстати, я вам хочу сказать, что почему у человека рождается такая мысль? Не потому, что он считает, что он такой умный, и его не найдут. Нет, потому что все это в одной канве. Если коррупционеры не осуждены, угу. Если люди, совершившие преступления на Майдане, не осуждены, если люди, совершившие преступления в Одессе, вот тот знаменитый пожар, не осуждены, если все они как-то, ну, вы понимаете, я не все перечислил.
Ну, конечно, да.
Если эти люди не осуждены, то кто будет заниматься, простите, какой-то тротиловой шашкой и господином Масичуком? Ну, понятно же, что все силы брошены куда-то. Вот понимаете, вот не отсутствие неотвратимости наказания, казалось бы, в чем общность между судом, появлением в Украине антикоррупционного суда и первые приговоры, по которой люди идут в тюрьму. Они говорят, что в принципе в Украине существует неотвратимость наказания. А сейчас, если, знаете, говорят, если нельзя, но очень хочется, то можно. Поэтому я бы пожелал и всем, кто в студии сейчас, и пожелал бы украинской власти все-таки над этим поработать. Потому что как-то идем в Европу, а проблемы как-то вдруг они... Ну, это так должно быть, проблемы должны вылезать. Но мы знаем, что качество государства, его есть такое понятие адаптивность. Вот эта адаптивность, она зависит не от того... Ну, она, правда, зависит от того, как быстро государство реагирует на вызовы. Но не на сами события, а вот как оно быстро адаптируется и как оно быстро предлагает какие-то рецепты, чтобы больше этого не было. Вот я думаю, что сегодняшний, вот этот вчерашний инцидент, или, как скажем, вчерашний-сегодняшний, он говорит о том, что государство должно проявить свою пластичность и немедленно понять, что предотвращение преступлений может быть сейчас на первом месте.
Спасибо, Матвей Юрьевич, спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарю Матвея Гонопольского и обращаюсь в конце этого блока программы к гостю студии Геннадию Дрозденко. Пане Геннадію, ну що ж, от на завершення розмови. Ви от згадали досвід Ізраїлю. 70 років він в такому стані, при цьому араби беруть на територію, в'їжджають.
Найдовша миротворча місія в світі.
Так, так, є там теракти, є, але вони, якщо порівняти з 70-ми, 80-ми роками, в Ізраїлі їх значно менше, тобто ізраїльські спецслужби навчилися дуже ефективно боротися з тероризмом.
І тут є не тільки спецслужби. Про СБУ ми поговорили, і я думаю, найгірший висновок, що зростає недовіра до наших інституцій.
Пане Геннадій, так, це важливо, я просто наприкінці розмови ще хотів вас питати. Але ж Ізраїль так, з підступними, цинічними, але терористами це такі, ну, партизани, якщо завгодно, бореться. А ми боремося з державою, з таким потенціалом.
Почекайте, ми бачили конкретного офіцера там Гурча, ФСБ, звинуваченого в підриві Месійчука, ми боремося теж з якимись партизанами, поки ми їх не побачили і не доведено, що за цим стоїть конкретно ФСБ, чи ГУР, чи ГРУ, чи що інше.
Насамкінець, пане Геннадію, Україна має шанси перемогти і в цій війні в тилу, в Україні?
Має, якщо не тільки спецслужби працюватимуть, а й кожен український громадянин вивчить як мінімум тактичну медицину, домедичну допомогу і буде активно протидіяти спробам розхитати нашу державність.
І тоді буде перемога все-таки.
Обов'язково.
Ну що ж, на цій ноті закінчимо розмову з гостем студії, волонтером, журналістом, оглядачем, експертом-міжнародником Геннадієм Друзенком. Дякую, пане Геннадію. Продовжуємо нашу програму. З чим Україна входить в отопительний сезон, які перестановки во власті відбуваються, так називаємо ОРДЛО, об этом обзорі традиційном преси.
В отопительный сезон 2017-2018 годов Украина входит с самыми низкими запасами угля за последние 4 года. У самих энергокомпаний денег для дальнейшей закупки дефицитного угля нет. Это следует из документов Минэнерго, который опубликовал сайт Лига.нет. Издание пишет, что блокада оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей закончилась официальным запретом торговли с Донбассом. Это привело к острому дефициту угля антрацита, который добывается по ту сторону линии разграничения. Потребность в крупных объемах импортного угля стала очевидно, в феврале этого года. Ранее Центренерго и ДТЭК начали переводить антрацитовый ТЭС на газовую группу угля, а также закупать антрацит в США, ЮАР и России. Однако это не помогло. Более того, нехватка антрацита только часть проблемы. Из-за увеличения сжигания на ТЭС угля газовой группы Украина столкнулась с дефицитом и этой марки угля. Подробнее в статье «Роттердам в минус» государство будет кредитовать закупки угля. Группировки ЛНР – изменение расстановки сил. На оккупированной части Луганщины еще больше влияния теперь у российской ФСБ, которая немного сдвинула на этом поприще администрацию президента России в лице советника Путина Владислава Суркова. То есть методы оккупационной власти станут более репрессивными. Также следует ожидать новых провокаций под видом якобы украинской ДРГ. Об этом пишет обозреватель сайта «Радио Свобода». Отмечается, что ныне исполняющим обязанности генпрокурора группировки назначен выходец из так называемого МВД ЛНР. Силовиков курирует ФСБ России. Так что эта рокировка означает усиление влияния ФСБ в Орло и ослабление позиций Суркова. Основой борьбы за влияние в Орло есть желание контролировать денежные потоки, которые идут из России на оккупированные территории. Но этот передел обязательно скажется и на политическом уровне, утверждает обозреватель. Война в Украине идет уже 3,5 года, но в отличие от других долгосрочных конфликтов в Украине есть надежда на урегулирование. Это заявил Александр Хуг, один из руководителей наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине в интервью шведскому радио. Александр Хуг отмечает, что он видел изнутри конфликты в Боснии и Герцеговине, Косово и палестинском Хевроне. По его словам, есть один решающий фактор, который внушает надежду. Население Донбасса не признает линию соприкосновения. Ежедневно ее пересекают от 25 до 35 тысяч человек. В других конфликтах такого нет. Это позитивный аспект конфликта, в котором люди вот уже 3,5 года живут под постоянными обстрелами. Их выдержка, по словам Хуга, доказательство того, что есть надежда на перемены. Речь не идет о народном конфликте. Скорее, это конфликт между сторонами, подписавшими Минские соглашения, но не желающими следить за их выполнением. Чтобы что-то серьезное изменилось на Донбассе, нужно очень серьезное отступление российской позиции, которое невозможно при политически живом Путине, для которого это будет полной потерей лица. Это утверждает эксперт интернет-издания «Апостроф». По его словам, следует наблюдать за периодом выборов. Не за Собчак и 18 марта. По мнению экспертов, настоящие выборы идут сейчас, когда 50-60 бандитов вокруг Путина в закрытых коридорах обсуждают главный вопрос – как спасти триллион? Нужен ли для этого Путин или другой человек сможет лучше договориться с американцами. А пока Путин во власти, то в украинско-российских отношениях ничего не изменится.
Жизнь после потери сына на войне, какова она, рассказывает в своем фильме австралиец Штефан Бугрин. Режиссер посетил Украину в прошлом году и записал историю солдатских матерей, чьи сыновья, украинские бойцы, погибли в войне на Донбассе. Истории двух таких женщин из Запорожья стали основой для фильма «War Mothers», средство для завершения работы над фильмом. Штефану Бугрину помогли собрать благотворители из украинской диаспоры Австралии. Режиссер в августе этого года уже представил свою работу у себя на родине. Украинская премьера фильма состоялась 24 октября в Запорожье. На ней побывала и наша корреспондентка Евгения Назарова.
Терять детей, не дай бог никому. Это самое страшное, что есть в этом мире.
Ці слова матері загиблого в АТО бійця 55-ї артбригади Світлани Сиротіни наче епіграф до фільму австралійця Стефана Бугріна «War Mothers». Документальна стрічка оповідає історії запоріжанок, що втратили своїх дітей, українських військових, під час війни на Донбасі. Заради роботи над фільмом у 2016 році режисер Стефан Бугрін залишив свій офіс у мирному Мельбурні та приїхав на схід України.
Я прочитав минулого року одну історію матері на ім'я Світлана, яка втратила сина 1.5 роки тому. Він був солдатом на фронті. На його честь вона пішла до армії, аби служити разом з солдатами, які воювали пліч-опліч з її сином. Коли я прочитав цю історію, я зрозумів, що хочу приїхати до України і дізнатися більше про таких матерів.
Побував австралійський режисер у зоні АТО. Уміт Джерукалов – один із запорізьких волонтерів, які супроводжували австралійця під час поїздки на фронт.
Коли привозив ребят погибших, це непередаваємо.
Дуже багато бачив жіночих сліз, материнських сліз. Коли я привозив загиблих хлопців, це важко передати. Я навіть зараз, мабуть, не зможу цього зробити, у мене просто серце зупиниться. Це дуже важко. І він передав той біль, який витримують ці жінки, втративши своїх дітей.
У серпні цього року Стефан Бугрін презентував свій фільм на Батьківщині в Мельбурні та Сіднеї. Розповідає про результати прем'єрного показу в Австралії.
Результатом прем'єри було те, що кілька фондів допомогли волонтерам Запорізького центру «Привал», Запорізький волонтерський центр, в якому працює одна з героїнь фільму. Багато людей зробили пожертви для волонтерів, що допомагають військовим в Україні. Це був досвід, що відкрив очі на війну в Україні та її вплив на українських матерів.
Фільм здатний відкрити очі на події війни на Донбасі не лише австралійцям. Саме такої інформації бракує в країнах Заходу, вважає швейцарська волонтерка Ярослава Грім. Вона зараз гостює у друзів в Запоріжжі та прийшла на прем'єру в Армазес.
Я тільки летіла в літаку в Київ, і там два швейцарці розмовляли один з іншим. Один порівняв Україну з Таїландом, туди я мала вже втрутитись. І то він був дуже здивований, що у нас йде війна.
Побачити фільм Стефана Бугріна у Запоріжжі можна впродовж тижня. В планах у режисера також зробити прем'єрний показ стрічки у Львові та в Канаді. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Ну и о спорте. Закончился очередной этап Кубка Украины по футболу, в котором принимало участие сразу 4 представителя Донбасса: Луганская Заря, Донецкий Шахтер и Олимпик, и футбольный клуб Мариуполь. Матч луганчан и горняков уже сейчас называют в социальных сетях украинским «Эль Классика», по аналогии с противостоянием в Испании между Реалом и Барселоной. Лучшего в основное время команды не смогли определить, а в дополнительном времени на последних минутах победу вырвал «Шахтер» 4-3. Судя по комментариям, украинские болельщики разделились на два лагеря. Одни обвиняют горняков в подкупе судейства, другие считают, что «Заре» не хватило силы спортивного духа. Ольга Стрижова о реакции фанов из соцсетей на украинское «Эль Классика».
Матч «Заря-Шахтер» в рамках 1/8 Кубка Украины в социальных сетях уже называют футбольным триллером, украинским «Эль Классико» и игрой, достойной финала. Еще несколько лет назад при встрече этих команд все бы точно прогнозировали победу горнякам. Луганчан в очередной раз назвали бы фарм-клубом Ахметова. Ведь именно в «Шахтере» луганская команда арендует игроков. Но за последние 3 года «Заря» вышла на тот уровень, когда ее действительно стоит бояться, что доказывает и ее матчи в Лиге Европы и в украинском чемпионате. Уже в первом тайме луганчане повели в счете, не давая проводить атаки «Шахтеру». Вторую 45-минутку также «Заря» начала с гола в ворота соперников. И вот уже 2-0. На 73-й минуте донецкая команда все же смогла забить один мяч, а на последней минуте второго тайма, когда «Заря» уже играла в меньшинстве, и вовсе сравнять счет. Дополнительное время стало настоящей проверкой нервов. И хотя «Шахтеру» удалось вырвать победу, «Заря» показала, что умеет забивать грантом и в меньшинстве, и может противостоять действующему чемпиону Украины. Социальные сети пестрят комментариями в адрес луганчан.
Ничего, что проиграли, зато как. С высоко поднятой головой. Уверен, что «Шахтер» бегал и кричал: «Мама мия, что делать? Паула Фонсека, шеф, усё пропало».
Игра неимоверная. «Шахтер» браво. «Заря», снимаю шляпу. Это был настоящий футбол.
У «Зари» команда стоит как 2 игрока «Шахтера». С таким составом нужно у «Баварии» 3-0 выигрывать, а не от «Зари» бегать.
Главный тренер «Шахтера» Паула Фонсека также высоко оценил игру соперников.
У меня лишь хорошие отзывы о «Заре», ведь создать нам столько проблем может лишь команда действительно высокого уровня.
А вот тренер луганчан Юрий Вернидуб считает, что судейство все же помогло «Шахтеру» одержать победу.
Шансов у них не было. Спасибо, я думаю, пусть скажут судьям. Они же умеют давление проводить на судей. У них школа португальская какая-то, я не знаю, что они после каждого момента там возмущаются, кричат. Потом судьи эти пугаются, начинают свистеть непонятно что.
Недовольны судейством и болельщики в социальных сетях.
«Заря» красавцы, вы, «Шахтер», не пропустили больше из-за этого судьи. Но никак нельзя не удалить хотя бы одного игрока у «Зари». Никак «Шахтер» самостоятельно выиграть не может.
Почитайте другие ветки. Все в один голос, следуя Вернидубу, во всем обвиняют судейство. Наверное, Вернидуб расстроился, что его команда гол из офсайда забила. И судьи забивали голы, а не игроки «Шахтера». Или удаление левым было?
В четвертьфинале донецкому «Шахтеру» составит компанию и Мариуполь. Бывший участник первой лиги с легкостью обыграл «Таврию» Симферополь 5-0. А вот еще один представитель Донбасса ФК «Олимпик» проиграл Полтавской «Ворскле» со счетом 2-0. Четвертьфинальные матчи запланированы на 29 ноября. Татьяна Якубович, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Закладка. Открываем Донбас.
Отак живу, як мавпа серед мавп, під чолом прогрішним і ставром зажури, все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб, як ниций раб. Повз мене ходять мавпи чередою, у них хода поважна, не швидка. Сказитись легше, аніж будь собою, бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть. Ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий і розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Традиционно подытоживает нашу программу выпуском новостей Егор Устинов.
Сильный взрыв прогремел сегодня в Донецке, об этом сообщают сепаратистские СМИ. Взрыв бытового газа в квартире произошел на улице Красноармейская, 84. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, говорится в сообщении. В Киеве ночью сегодня горел дом, где жили переселенцы и бывшие участники украинской военной операции на Донбассе, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям на своем сайте. По данным ведомства, речь идет о трехэтажном здании в Святошинском районе столицы, на первом этаже которого жили 35 человек. Пострадавших нет. Как ранее сообщала Радио Свобода, в конце июня дом был объектом скандала между переселенцами, которых поддерживает лидер добровольческого движения АУН Николай Кахановский и бойцами батальона «Один» под руководством Руслана Качмалы. До этого, как минимум более года, людям удавалось жить относительно мирно. Количество погибших в резонансном ДТП в Харькове возросло до 6, об этом сообщил директор департамента по вопросам информации и связи с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Напомню, 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло ДТП, в результате которого 5 человек погибли, 6 были травмированы. По данным полиции, внедорожник, которым управляла девушка, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял мужчина. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы. Суд избрал для подозреваемой Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря без возможности внесения залога. По данным предварительного расследования, Зайцева не раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Национальный банк Украины не будет полностью запрещать оборот в стране наличных российских рублей. Об этом заявил заместитель главы банка Олег Чури, передает РБК Украина. Представитель НБУ отметил, что регулятор не запрещает обращение ни одной иностранной валюты, если на нее есть спрос в банках или обменных пунктах. Нацбанк ранее, напомню, запретил украинским банкам использовать в своих операциях и принимать от граждан новую российскую банкноту, на которой изображен Севастополь. Запрет касается и других денежных знаков с изображением аннексированного Крыма. Во всеукраинский прокат сегодня выходит документальный фильм «Школа номер 3». Кино рассказывает историю детей, обучающихся в одной школе небольшого города Николаевка на Донбассе. Летом 2014 года этот город пострадал от мощных военных действий во время боев за освобождение Славянска. Снаряды попали и в здание школы. Именно при восстановлении школы авторы и герои фильма встретились. Съемки длились с весны 2015 года до зимы 2016. Это история взросления 13 подростков, переживших войну. Фильм построен на их открытых монологах в параллели с реальной жизнью. В феврале 2017 года лента получила гран-при на Берлинском международном кинофестивале. И по прогнозам синоптиков, завтра, 27 октября, по всей территории Донецкой и Луганской областей будет пасмурная погода, пройдут небольшие дожди, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 9 до 11 градусов тепла. И напомню, что в ночь на воскресенье, 29 октября, Украина переходит на зимнее время. Новый временной режим вступает в силу в 4 часа утра. Стрелки часов следует перевести на 1 час назад.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах. В городах Мариуполя «Счастье» 88 FM. В Северодонецке, Лисичанске, Рубежном 88,2 FM. Волновахе 100,3. Авдеевке 95,7. Славянске, Краматорске 90,4. Марьинке и Красногоровке 95,3. А в городах Константиновке, Дружковке, Бахмуте и Торецке 90,4 FM. Также слушайте нашу программу в прямом эфире на Громадском радио. Ну что ж, это все, что мы успели рассказать. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.